Дневной ракурс.
С вами в эфире радио «Спутника» Алексей Осин, мой коллега Евгений Майструк. И мы сегодня эти два часа проводим с вами. Кстати, я забыл вам сказать, пожалуйста, радио нижнее подчеркивание «Спутник» — это наш телеграм-канал. Там не только ведь можно проголосовать, можно написать ваши вопросы, можете написать свои комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Да и вообще делитесь своими мнениями о том, что происходит в мире. Вот, например, нам написал человек, не подписавшийся. Человек этот, я вычислил, девушка. Значит так, боевой дух, конечно же, имеет огромное значение. Еще добавила бы, что украинские войска под действием наркотических веществ хуже соображают. Ну, войска-то, может, что-то нет, это же элита под действием.
Зато не боятся, если уж так.
Если это действительно правда. Друзья, только подписывайтесь. А связано-то это сообщение в нашем телеграм-канале было с нашим опросом, за счет чего российские войска достигают успехов на поле боя. Мы хотим с Алексеем знать вашу точку зрения, в чем наше преимущество. Предлагаем вам ответить. Превосходство в технике, которое уже сейчас наблюдается, один вариант. Второй. Преимущество в боевом духе военнослужащих и мастерстве военачальников. Третий. В разочаровании украинцев. Спасибо, что так много людей уже проголосовало. Но давайте дальше потом еще обсудим и, может быть, даже поспорим. Хотя я не знаю, о чем здесь.
Обменяется мнением,
можно так сказать. Подискутируем. Я вам обещал рассказать про Блинкина. И госсекретарь, вы слышали, завершил свой трехдневный визит в Китай и дал в Пекине пресс-конференцию по итогам поездки. Рассказал, что встретился с главой КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И, министром общественной безопасности Ван Сяогуном. Я вот думаю, он что, перечислял просто, с кем он там встретился? Ну, это такое дело, тоже мне отчет о поездке. В общем, вы помните, что когда ехал Блинкен в Пекин, он очень жестко высказался в адрес Китая. По его мнению, Китай помогает... Китай помогает Российской Федерации якобы обходить санкции западные, и, в общем, он выражал серьезную озабоченность. Я что вам хочу сказать? Что надо знать, кто такой Блинкен. Не только то, что у него там есть русские корни, еврейские корни, украинские корни. Как хотите их назовите, надо понимать, кто такой Блинкен и почему он вообще так себя ведет, друзья мои. Я специально выписал даже эту... перевод. Давайте, что, с детства начнем. Блинкен появился на свет в 62-м году. Кстати, недавно у него день рождения был, 16 апреля. Не поздравляли его, правда. И дальше, смотрите, мальчик рос в семье дипломата. Его отец был американским послом в Венгрии. Мать занималась музыковедением. Ну, то есть ничего не делала, видимо. Позже стала спецпосадкой.
Менеджер танцевальной труппы она была. Так что она что-то такое делала.
Не потому, что я плохо отношусь к музыковедам. Просто я понимаю, что у дипломата, работающего послом в Венгрии, жена, не знаю, что там, какой менеджером какой труппы она была. Но, в общем, наверняка... Ну, и сказала, я, знаете, музыковедением занимаюсь. Но потом она стала спецпосланником ЮНЕСКО по вопросам культуры. Там, не знаю, стоит ли обращать внимание на это, но она ведь развелась потом с этим послом, вышла замуж за другого человека некого, господина, нет, мсье Пизарро, Сезар Пизарро. И переехали они, куда знаете, в Париж. Вы понимаете, да, что Блинкен никогда... не работал где там, на заводе, в школе, в университете, никогда, потому что он посещал школу Эколь Жани Мануэль в Париже, понимаете, да, кто такой Блинкен. Дальше. Антон, ты его называешь, да? Начал карьеру...
Нет, тогда уж Антуан получается, если Париж.
Если так. При президенте Клинтоне, знаете, с чего он начал карьеру? Специальным помощником главы государства сразу же, да, и руководил написанием речей для Клинтона. Занимался стратегическим планированием. Ну, чем может выпускник там заниматься стратегическим планированием, вы меня, пожалуйста, не смешите. Значит так, сразу он пришел, пишет какие-то речевки для Клинтона, занимается стратегическим планированием, Блинкен. Потом Джордж Буш-младший приходит к власти. Что делает? Приходит в Сенатский комитет по международным отношениям. И знаете, кто он там? Он там директор по персоналу, товарищ Блинкен.
Да? HR, что ли?
Нормально. Да, ну, приходит в Сенатский комитет директором по персоналу. Ну, просто так же можно с улицы прийти, да? Вот. А дальше тут пишут, знаете, он поддержал сенатора Джо Байдена, друзья мои. А Джо Байден сказал, надо американские войска в Ирак ввести. И тогда Блинкен, ну, еще достаточно юный в тот момент, он говорит, да, да, я поддерживаю Джо Байдена. Понимаете, ну, кто-то тогда, можно подумать, спрашивал его. Просто я почему об этом рассказываю? Мы понимаем, что формировало самого Блинкена. Да? Мало времени остается. Так, дальше. При Обаме он сотрудничает с Байденом. Байден сенатор. Да? Потом его выбрали, Байдена, выбрали вице-президентом. Блинкен стал его советником по национальной безопасности. Вы вдумаетесь. Советник по национальной безопасности. После того, как писал речь для Клинтона и был HR-ом, как вы правильно англицизм использовали, в неком сенатском комитете по международным делам. Кто этот человек, Блинкен?
Не знаю, есть такое перетекание из одной властной структуры в другую. И причем он все время находится, связь с Байденом тут же наблюдается, да, то есть она давнишняя достаточно, и совершенно не случайная, неизвестно кто, но многие из наших радиослушателей могли бы подумать, да, что, дескать, неизвестная какая-то фамилия, тут возникает человек в роли госсекретаря, то есть министра иностранных дел фактически.
Что-то там все как надо. Давайте послушаем по этому поводу, и по поводу, кстати, восхождение Блинкена по поводу его визита в Китай. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, американист, политолог Константин Блохин.
Ну, очевидно, что Блинкен не Киссинджер, и повторить опыт Киссинджера по отрыву Китая от Советского Союза у Блинкена не получилось. Очевидно, что задача США заключалась в том, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, чтобы заставить Китай поменять свою позицию по российской специальной военной операции и по отношениям с Россией. Но, очевидно, здесь все эти попытки тщетны, потому что в Китае прекрасно понимают, что если разберутся с Россией, следующий на очереди будет как раз Китай. Тем более, что у Китая в документах стратегического планирования США статус экзистенциального вызова и угрозы национальной безопасности США.
Ну и теперь в дополнение всей этой картинки мы же с вами помним, как после того, как Крым воссоединился с Россией, вернулся в родную гавань, так вот я люблю вот это выражение, мне очень нравится, хотя оно, конечно же, банальное. Он сразу дал несколько интервью, обрушился с критикой и на Россию, и на Путина, и на власть. В общем, там нормально он поговорил. В нарушении Будапештского меморандума в первую очередь. Тогда он обвинял в нарушении Будапештского меморандума. Надо отдать должное Блинкену. Он всегда находит, в чем обвинить Россию. Что бы ни случилось в мире, он всегда находит. Это не шутка. Он действительно, он и его аппарат, они всегда подводят основу. Здесь не так, потому что Россия виновата. И, ну, если сильно не следишь за событиями, которые происходят в мире, то можно в это поверить. В этом плане и сам Блинкен, и его аппарат, его помощники работают превосходно. А вот еще одно мнение об Энтони Блинкене. Александр Кубышкин, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и тоже американист, поделился своим мнением с радио «Спутник».
Это человек, который сочетает в себе одновременно угрозу и обещание. Это вот его характерная манера. Он уклоняется от многих прямых ответов на прямые вопросы. Тем не менее, мысль проводит всегда. Все, что не делается в американской внешней политике, все во благо, естественно, Соединенных Штатов. И все остальные должны это мнение учитывать.
И то, что сейчас уважаемый профессор из Питера говорит, это же в некоторой степени объяснимо. Ну, во-первых, он считает себя дипломатом. Вероятно, он действительно дипломат. Ну, если он занимает должность госсекретаря, хотя, судя по его карьере...
Ну, как первый дипломат страны.
Первый дипломат страны. Мы можем долго об этом говорить. Бербак тоже первый дипломат страны, другой, правда. Ну, какой же она дипломат? Но это другая немножко тема.
Нет, ну, я знаю, что сказать... я тебя прерываю, но смотри, была аналогия или параллель проведена между Киссинджером и Блинкеном.
Да-да-да.
И ты смотри, какой разный уровень людей. Киссинджер никогда не был другом нашей страны, и он делал много плохого для Советского Союза.
Мягко ты сейчас сказал, мягко.
Тем не менее, мы понимали, что это противник очень серьезный, то есть это человек, обладающий стратегическим мышлением, да? Эти слова про Украину мы вспоминаем. А здесь, ну, какой-то, не знаю, ну...
А немного все же мы сегодня часть нашего эфирного времени посвятили как раз персоне Блинкена, и если опять мы вернемся к сравнению с Киссинджером, то все же давай тоже тогда расскажем его биографию, и станет понятно, почему Блинкен не Киссинджер. Ну, потому что Байден не Кеннеди, например. Ну, и, в общем, есть, много, да. Можно много такого по этому поводу сказать. Ну, и завершая вот эту всю нашу историю про Блинкена, мы не можем ожидать от нынешнего государственного секретаря Соединенных Штатов и какого-то другого отношения к Российской Федерации. Надо это понимать, и стоит к этому быть готовым. По поводу того, что он неоднократно там сначала якобы угрожает, а потом пытается помириться, это действительно так, и мы начали с визита в КНР. Он ведь предупредил КНР о санкциях за поддержку китайскими предприятиями ВПК России. Но сейчас, когда он завершил свой визит, пока ничего о санкциях толком не известно. Вот якобы Америка угрожает, а до какой степени угрожает, не очень понятно.
Тут в нашем старом и любимом фильме была такая фраза: «Сейчас тебя излупят плетками, и ты залюбишь меня как миленькая». Вот это, по-моему, сейчас квинтэссенция и кредо американской политики. То есть вот эти бесконечные угрозы и попытка силовыми методами, по крайней мере, пока на словах, заставить другие страны делать так, как нужно Вашингтону. Но не всегда, собственно говоря, это все больше случаев, когда это не проходит, что называется, политика, это не работает. Но мы прервемся после новостей, опять вернемся в эту студию.